Как было обещано, Михаил Светов, политолог, член Федерального комитета либертарианской партии, публицист, ведущий своего собственного YouTube-канала. Доброе утро, Миш.
Доброе утро,
всем привет. Доброе утро. Ну, а Михаил вы можете видеть и на YouTube-канале «Эхо Москвы». И, пожалуйста, для ваших вопросов не только чатик, который в YouTube, но и смс плюс 7985-970-4545.
Ну, тем более, что у самого Михаила популярный YouTube-канал. Мы, разумеется, надеемся, что его публика тоже к нам подтянется в этот момент или после. Смотри, что я давно хотел спросить у тебя при нашей публике, что называется, ты очень часто следишь за акциями, даже ходишь на них. Вот последняя была буквально в воскресенье. И каждый раз, начиная, по-моему, в 2012 году, я не помню, ты еще в Японии был, в 2011 в Японии был или нет?
Я приезжал.
Приезжал на акции, да. Вот, когда, значит, пошли на Болотную и не пошли на площадь революции и так далее, все время выходит, что правее тебя, правее в смысле прав, а не правый. Только стенка. Ты все время говоришь, сделали не то, пошли не туда, ходим не так, значит, выступаем не то. Что сделать надо? Надо, значит, было каждый раз. Что там, взять штурмом Кремль или что? Я не знаю. Я не призываю никого, замечу. Сейчас я закончу. Секунду. Вот в этот раз, например, хорошо, что собрались, но стали гулять без присмотра, бездумно, к ВВД, к Навальному не поехали, все сволочи, слили протест, все просрали.
Ну, не совсем справедливое сравнение, на самом деле. В 2011 году была конкретная история, где народ просто увели, и об этом я могу говорить бесконечно, я думаю, у нас просто на эфир времени.
Так как Эдуард Лимонов.
Да. Это вот тот редкий случай, когда Эдуард Лимонов прав абсолютно, мне кажется. А что касается митингов, которые сейчас происходят, я просто переживаю, что народ перегорит. Вот если вы посмотрите, кто сейчас выходит на улицы, вы обнаружите, я имею в виду не ядерный актив, да, я имею в виду вот именно просто люди, которые выходят, это совсем другие люди, это не те люди, которые выходили в 2011-2012 годах, потому что те люди, которые выходили тогда, они перегорели. А почему они перегорели? Они перегорели, потому что когда ты выходишь и ничего не добиваешься, да, то есть ты выходишь, стоишь, говоришь, мы придем еще, потом приходишь еще, потом приходишь еще, и ничего не происходит, ты ничего не отвоевываешь, ну, тебя это деморализует, да, и ты просто перестаешь ходить на митинги вообще. Вот я очень боюсь, чтобы в этот выборный цикл с уже новым поколением это не произошло.
А что должно произойти, чтобы какие-то результаты...
Вот у Навального, почему я сейчас критиковал эти митинги, что у них нет никакой цели. Вот у Навального был один очень хороший прецедент. Когда он шел на мэрские выборы, его задержали в ОВД, люди пришли вытаскивать его из ОВД, встали вокруг ОВД, да, встали вокруг ОВД, начали требовать, чтобы его отпустили, его отпустили в толпу. Это была очень хорошая история. Это история о том, что люди вышли и чего-то добились. Следующий митинг, разумеется, был гораздо больше. Сейчас происходит некоторый разброд, и мне кажется, что это вот ведет как раз к этой самой деморализации. Плюс, вот я не хочу сейчас подыгрывать кремлевским троллям, да, но по факту после выборов я боюсь, что вот это вот вся брожение, то, что называется самоорганизация, в какой-то момент будет использовано для того, чтобы просто подставлять людей. Я очень боюсь, что это произойдет. Сейчас власть мягкая, до выборов ничего происходить не будет. А вот что будет происходить после выборов, лично мне немножко страшно представить.
Ну, я так и не понимаю, что нужно сделать-то? Требовать, чтобы Навального отпустили, его не отпустят. Ну, я не знаю, что...
А его и так отпускать. Да. Вы знаете, его уже отпустили через 24 часа. Если бы его отпустили в народ, который пришел его поддерживать...
Отпустили даже меньше, там,
даже меньше.
Через 6, да.
Да, если бы его отпустили к людям, которые его ждут, которые его поддерживают у входа в ОВД, это совсем другое ощущение, чем люди пошли сжечь фаеры.
Что, серьезно считаете, что если бы около ОВД стояли люди, Навального бы отпустили вот так вот в их толпу? Конечно, нет. Его каждый раз из спецприемника выпускают в какое-нибудь неурочное время или, наоборот, отводят куда-нибудь, чтобы, не дай бог, не было вот этих кадров ликующей толпы, которая встречает своего лидера.
Разумеется, нет, с этим я согласен. Власть всегда будет нас пытаться переиграть, но это не значит, что нужно с этой властью играть в поддавки и вообще ничего пытаться делать. Вот зачем они вышли с фаерами на Новый Арбат? Я лично не понимаю.
Тоже не понимаю, да?
Да.
Здесь я с тобой согласен. Хотя всегда никак не пойму, как можно угодить вообще твоей критике. Ну, хорошо.
У меня дружественная критика.
Уверен. Насчет дружественной критики. Вот тут я вижу просто у меня в реплаях, видимо, у тебя в реплаях, я просто подцеплен. Угу. Тебе пеняют на то, что ты пошел в рупор тусовочки. Ты, значит, у тебя есть такой программ. программное вместе с вот этими выступлениями, что все неправы, и этой площади революции, у тебя есть еще одно программное выступление про тусовочку. Что есть такая тусовочка, я поясню нашим слушателям, которые, возможно, не знают, которые только изображают из себя борцов за свободу, ну, я так очень грубо, да. Вот, а на самом деле фактически подыгрывают режиму. И здесь, в принципе, я не помню, упоминал ты или нет, но я так понимаю, я так воспринимаю, ты «Эхо Москвы» через запятую где-то там имеешь в виду. Или упоминал, я не помню.
Да. Ну, правда. Имею в виду, конечно.
Вот, имеешь в виду. И вот тебе спрашивают, ты пришел в рупор тусовочки.
Я всегда говорил, что вот в формальных условиях нужно обязательно разговаривать со всеми, в том числе с оппонентами, в том числе даже с откровенными врагами. Врагами я здесь часто называю, да, но оппонентами в определенном смысле. Это совсем не то же самое, что поддерживать неформальные отношения с людьми, с которыми на публику у тебя существует тот пласт разногласий, вот, который у меня существует, там, условно говоря, с людьми около, ну, подкремлевскими, да, и с людьми, которые так называемые системные оппозиции, которые, мне кажется, просто выполняют функцию доброго полицейского в тандеме доброго и злого полицейского. Вот. То есть мы с вами сейчас разговариваем в формальных условиях. Все видят, что я говорю, все видят, как я это говорю. Да, я совершенно не собираюсь там фильтровать свою речь и что-то здесь умалчивать. Но в неформальном, вот вы меня позвали на день рождения в Москву, я не пришел, это был сознательный выбор, потому что в неформальных условиях я совершенно не хочу общаться с людьми, с которыми мне кажется, ну, неформально общаться некорректно, потому что это уже, ну, что вот эти неформальные связи, они себе неоднократно уже проявляли, как бы, вот нашу историю политическую. Да, вот в 2011 году это особенно ярко было показано, когда абсолютно непонятно, откуда возникший там, извините меня, Алексей Венедиктов, Пархоменко там, еще несколько человек перенесли мы митинг совершенно независимо от людей, которые этот митинг заявляли. Да, и единственное, почему этот перенос митинга произошел, это потому что «Эхо Москвы» и Клишин, да, просто поменяли заголовок у себя в статьях, что митинг переносится. А к активизму и политике это никакого отношения не имело. Вот это нужно пресекать. А в формальных условиях я готов поговорить хоть с чертом.
То есть, подожди секунду. То есть, если мы с Татьяной Фельгенгауэр тебе скажем, слушай, пойдем после эфира жахнем, ты скажешь, не, ребята, вы это...
Да, именно так. Да.
А вы используете в своем лексиконе слово «нерукопожатный»?
А конкретное слово не использую, если... Прошу прощения, я использую.
Но людей делите на рукопожатных и нерукопожатных.
Я считаю, что есть люди, с которыми, как бы, репутационно общаться не стоит. Вот у меня я не делю людей на друзей и врагов, я делю людей на те поступки, которые они совершают. И просто считаю, что есть люди, с которыми неформальные отношения иметь не стоит.
Хорошо, а неформальные отношения с Навальным или неформальные отношения с Собчак?
А, ну какие неформальные отношения могут быть? А вот у Собчак неформальные отношения, понимаете, с Ротенбергом, с Кадыровым, понимаете?
Понятно, Собчак вычеркиваем.
Разумеется, да, нет, ну, да, с Собчак невозможно. Ну, с Навальным я бы поговорил. Навальный вызывает у меня сейчас доверие. По крайней мере, я не вижу ничего, что его бы дискредитировало в моих глазах и в глазах людей, там, которые являются оппозицией.
Ну, то есть, возможны неформальные отношения только с теми, кому ты пока до какого-то момента доверяешь.
Нет, ну я же не доверяю, понимаешь, это же не просто там мое мнение, да, нет. Я говорю, вот есть конкретные вещи. Если у человека неформальные отношения с Ротенбергом, то у меня с этим человеком не будет неформальных отношений. Это просто неправильно. Неправильно, потому что Ротенберг, Сурков, там, я не знаю, Кадыров, это люди, которые построили тот режим, против которого мы боремся. Как можно с ними неформально общаться? Это, ну, если даже вы не хотите использовать слово «враг», ну, это точно оппоненты, да, и люди, которые делают нашу страну хуже. Если кто-то с ними неформально общается, ну, значит, он один из них, а не один из нас.
Как тогда в этом смысле относиться, например, к «Открытой России»? Часть функционеров, которой ты называешь тусовочкой, с другой стороны, они фактически, ну, единственные или там одни из тех, кто занимается судьбой людей, попавших под пресс карательной машины.
Да, а «Открытая Россия» на самом деле достаточно трагичная история, потому что, конечно, «Открытая Россия» пользуется тем, что в оппозиции огромное количество нищих людей, и «Открытая Россия» единственное место, где они могут заработать, да, и большое количество людей, которые на нее работают, конечно, торгуют своей репутацией и отбеливают тех людей, которые в «Открытой России» там или в оппозиционной организации быть не должны. Ну, там, типа того же самого Тимура Валеева, Славы Ценнер, у них там был подрядчиком какой-то отрезок в линии, очень много вот этих имен, ну, с которыми которые открытая Россия просто отстирывает. Зачем она это делает? Мне, честно говоря, непонятно. Я вот Ходорковского не понимаю вообще. Очень хотел бы с ним поговорить.
Но это бы про людей.
Ну, формальной обстановке или в неформальной.
Да, кстати, формальное или не формальное? Ходорковский, формальное общение можно или нет?
Формальное можно со всеми. Формальное
я не формальное. Неформальное, да. Неформальное общение с Ходорковским возможно?
Я бы не стал этого делать. Но у меня как бы из-за того, что сейчас вот это все с иллюстрацией, там, тусовочка ассоциирована сильно со мной, ко мне там претензий больше, да, чем к обычному человеку. Но...
Так, Ходорковского вычеркиваю.
Да, да. Да.
По поводу открытой...
Список мало, он пока исчерпывается Навальным, на самом деле.
Да. Не, сейчас найдем еще какие-нибудь нравственных камертонов, что-то мало, что ли. Но по поводу открытой России. Вы про людей, а я-то про поступки. И мне кажется, Александр тоже имел в виду правозащитную деятельность открытой России, потому что правозащита открытой России работает, работает эффективно. И, не знаю, вот сейчас у Паши Никулина, журналиста, обыски, и туда едет юрист, адвокат от открытой России.
У вас ругаться же в эфире нельзя, да?
Ну, если что, там, что смотрите, там вот Роскомнадзор меня... слово «мудак» разрешает?
О, хорошо.
Это двойная сплошная.
Вот в таком случае, вот у меня в видео звучала такая фраза, да, что единая Россия, открытая Россия, конечно же, мудаки, но правозащита у них хорошая. Правозащитой мы пользуемся с вами в Либертарианской партии, спасибо им большое за то, что они предоставляют, но это как раз тот стиральный порошок, которым отстирываются все эти люди, которые ничего чего хорошего в открытой России.
Я вас не понимаю, Михаил, что же такое? Здесь читаем, здесь не читаем, здесь, значит, рыбу заворачиваем. Это как мы вчера обсуждали, да?
Мир непростой, говорит Михаил нам. Не делайте его простым.
Можно, но немножечко.
Да, да. Свобода есть, но немножечко.
Открытая Россия плохая, но немножечко хорошая.
Давай мы продолжим. Просто нам нужно прерваться на 2 минуты рекламы. Такого в Ютьюбе не бывает, поэтому в Ютьюбе-то мы как раз и продолжим.
Да. Смотрите.
Реклама. Теодор Курензис и Music Aeterna представляют новаторскую программу. Произведения 20 и 21 веков. Хор для 40 голосов. Партитуры для 44 инструментов. Самые престижные концертные залы Европы уже слышали это. Настала очередь Москвы. 8 февраля. Большой зал консерватории. Билеты по номиналу .ру. 6+.
Реклама на радио Эхо Москвы. 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
В эту среду после 19 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет глава партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики России Андрей Нечаев. Эфир ведет Алексей Нарышкин. «Особое мнение» в среду после 7 вечера.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Дорогие товарищи космонавты! Партия дает вам новое ответственное задание.
В ночь со среды на четверг, когда в студии одна только Ирина Воробьева.
Вы полетите на солнце.
Да как же мы полетим? Мы ж там сгорим!
С 00:00 до 03:00.
Партия и об этом подумала. Полетите ночью.
Со среды на четверг. С 00:00 до 03:00.
Мы же там сгорим!
Эхо Москвы. Мы с вами.
Наш нравственный камертон.
Утренний разворот. С Татьяной Фелькенгауэр и Александром Плющевым.
Михаил Светов, здесь член Федерального комитета Либертарианской партии. Слушай, я хотел тебя спросить, вот вчера кремлевские списки, так называемые, были оглашены. Ты очень любишь тему иллюстраций. Это, я не знаю, какая из них для тебя главная, тусовочки или иллюстрации?
Иллюстрация.
Хотя, в принципе, мне кажется, одно и то же. Они взаимосвязаны.
Взаимосвязаны, но иллюстрация это самое главное. Значит, без иллюстрации не получится ничего.
Все, да, вот, все под иллюстрацией. Короче говоря, Поэтому тебе и карты в руки комментировать этот список, потому что, мне кажется, тоже тема взаимосвязана, так или иначе.
Ну, я всегда говорю, что самое эффективное, что Запад может сделать, это ввести как раз индивидуальные санкции против людей, непосредственно виновных вот в тех преступлениях, которые происходят в нашей стране. Но, к сожалению, этот список ничем подобным не является. Это просто так вот припугнуть людей, которые в него попали. Никаких, собственно, санкций против этих людей на данный момент введено не было. Но я бы, конечно, хотел эти санкции видеть однозначно.
Ну, тогда в вашем понимании список этот явно не полный, потому что там нет вообще судейского сообщества.
Разумеется. Но я думаю, очень как бы странно ожидать, что Америка будет решать за нас наши проблемы. Они решают проблемы, связанные с теми людьми, к которым у них есть доступ, которые, видимо, есть счета за границей, да, с которыми они могут что-то сделать. Я не думаю, что Америка что-то может сделать с нашим судейским корпусом. Мы должны помогать себе сами. И вообще Запад нам не поможет. Ни в лице Америки, ни в лице Европы, ни в лице кого-либо еще. Нам с судейским корпусом, с нашими олигархами и с государственными преступниками во власти иметь дело придется самостоятельно.
Слушай, а ты видишь вообще какую-то возможность перемен в этом смысле? Если, смотри, получается, что либеральная оппозиция и так маленькая, она для тебя по большей части состоит из тусовочки, которая, в общем, то же самое, что и режим. Получается, одни либертарианцы остались.
Не одни. Да? Навальный еще есть.
Да, Навальный и либертарианцы остались, которых, в общем, суть совсем немного. Их прямо единицы буквально.
Посмотрите, на самом деле, разумеется, это не так. У нас во власти работает очень небольшое количество людей. И людей, которые в эту власть можно было бы привнести в случае какого-то реального выборного процесса, их на самом деле не одна тысяча. Причина, почему этих людей во власти нет, это потому, что у нас нет реального выборного процесса, потому что в политике заниматься страшно, и люди это делать боятся, да. И власть этим пользуется. То есть не нужно... вот то, что этот круг сейчас очень узок, да, это прямое следствие систематической политики там Путина, который он проводил последние 17 лет. А совсем не какая-то особенность там русского народа, да, среди которого огромное количество талантливых, там, способных людей к управленчеству и к чему угодно еще. Поэтому нет. Сейчас, разумеется, людей таких мало, потому что страшно. Нужно перебороть этот страх, нужно не какую-то одержать победу, и тогда мы увидим, да, что у нас на самом деле кадров миллион, из которых можно выбирать. И самое главное, когда это произойдет, не начать выбирать из того же самого пула людей, которые во власти были все эти 17 лет, а на самом деле да гораздо дольше. Потому что Путин – это не человек. Путин – это система, которую он построил, это система, которая его вынесла на передний план. Да, именно против этой системы мы боремся. То есть не нужно вестись на идею, что поменяется первое лицо и сменится система. Этого не произойдет. Чтобы сменилась система, ее нужно менять институты, которые приводят вот к воспроизведению тех процессов, которые у нас происходят, и которые приводят людей типа Путина к власти. Да? Это не человек, это группа людей, да, и институты, которые сейчас здесь существуют. Если мы их не изменим, то не изменится ничего.
Михаил, какие инструменты борьбы у вас в руках сейчас?
Ну, самое главное, это вот, прошу прощения, самое главное, мне кажется, сейчас, что доступно лично мне, а мне доступно очень мало, это бороться за идеи. И вот моя задача сейчас стоит, чтобы человек, который называет себя оппозиционером, не мог выступать против люстрации. Потому что, на мой взгляд, это совершенно невозможно. Оппозиция и люстрации должны стать синонимами. Чтобы, если вот как Ксюша Собчак сейчас... чтобы как Ксюша сейчас Собчак делает, или как Григорий Явлинский делает, если человек выступает против люстрации, всем сразу было понятно все. И вот... у меня ресурсы очень ограничены, это то, чем я занят.
Смотри, я боюсь превратиться, вот сейчас прямо занять место Познера в этой студии, который говорит, ну нет, все-таки свобода есть, но немножечко. Ты понимаешь, ужасно на самом деле не хочется.
Не бойся,
но,
я с тобой.
Но просто, не, у нас просто с Михаилом это продолжающийся в некотором смысле спор, и хочу его здесь продолжить, чего же там. Просто, на мой взгляд, там тусовочка, не тусовочка, либералы, там не знаю кто, все равно являются интеллигенцией, все равно являются сдерживающим фактором для власти. Потому что у нас есть пример Средней Азии. И если бы его не было, у нас просто было бы как в Средней Азии. А я знаю, как там. Вот просто не понаслышке. То есть ты считаешь, что честнее и лучше было бы как в Средней Азии?
Нет, я считаю, что честнее и лучше, чтобы у нас было как в странах, которым удалось реформироваться. И нужно смотреть, а что же им помогло реформироваться. Если мы посмотрим, мы обнаружим, да, что это была смена кадрового состава и смена коррупционных институтов, которые как бы воспроизводят систему.
Понятно, что богатым и здоровым лучше, чем...
Нет,
чем
так они же были бедными и больными, очевидно. И вдруг за какое-то поколение стали богатыми и здоровыми. Я, мой тезис заключается в том, что
а вот на какую страну ориентироваться?
А любую, абсолютно. Ну, не, как меня сейчас вот Милов уже обвинял, да, в том, что я апеллирую к каким-то авторитарным режимам. Но нет, ну хорошо, давайте посмотрим на Сингапур, на Южную Корею, посмотрим. Даже на Китай. Я не привожу Китай как пример какой-то хорошей системы. Ни в коем случае.
Сегодня мы Японию в этом смысле приводили.
Кстати. Да, Япония.
Ты жил в Японии долго?
Да, 4 года. Но Япония это чуть более сложный пример. Сингапур там. Китай у нас перед глазами. Мы видим, как нищая страна, где народ умирает от голода, за 20 лет, за поколение, реформировалась таким образом, что в случае с Сингапуром это стало ну, просто богатейшей страной в мире. За поколение. И моя претензия к Владимиру Путину и к той системе, которую он построил, заключается в том, что путинское поколение уже выросло, а ничего не изменилось. Что Путин вот этот свой исторический шанс просто профукал, понимаете, и потратил его на что? На то, чтобы Ротенберги и все его дружки построили себе дворцы, а не для того, чтобы поднять страну из-за того ужаса, в который вверх Советский Союз, да, и то, что было после него. Вот это моя претензия к Путину, это то, что меня заставляет сегодня говорить, что нет, нельзя с людьми, приближенными к режиму, общаться, да, и нужно понимать, кто является твоим оппонентом и врагом, потому что эти люди сделают все, чтобы в стране ничего не изменилось к лучшему.
Отлично, мы через 2 минуты продолжим. Эксклюзивный прогноз погоды от Михаила Светова ждет вас на YouTube. Мы продолжаем дискутировать.
Да.
Реклама. Секрет, благодаря которому вы насладитесь самым ароматным стейком в своей жизни. Только в стейкхаусах Butcher. Фестиваль стейков Южной Америки. Уругвай стейк, Аргентина стейк и фирменный Butcher Chili стейк. Все стейки готовятся на виноградных лозах, выдержанных в красном вине. Стейки с еще более ярким вкусом и особенным ароматом. Butcher. Стейкхаус для настоящих мужчин.
Театр Маяковского представляет 3, 4, 20 февраля «Сказки Венского леса». Российская премьера пьесы одного из ключевых австрийских драматургов Эдена фон Хорвата. В постановке режиссера Никиты Кобелева много шутят, устраивают пикники на берегу Дуная, но в то же время принимают роковые решения и пускают свои и чужие жизни под откос. И все это под праздничные вальсы Иоганна Штрауса. Информация о билетах на сайте маяковский.ру. 18+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне.
Да,
я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
Вы слушаете «Эхо Москвы»,
а «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Эхо Москвы» от винта.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
А теперь у нас есть погода. Смотри, у тебя есть погода. Да. У Татьяны тоже есть погода.
Да, я расскажу о том, что сейчас на улице.
Присоединяйся к нашему шоу.
Вы можете отсюда прочитать. Да. Либо
Стань частью тусовочки. Прочти погоду на эти Москвы.
Приметы какие-нибудь. Да, сейчас -3 в Москве. Давление 733 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность 94%. Небольшой снег. И не изменится температура в течение дня. А метель так и продолжится.
Я читаю.
Михаил,
давайте я приметы на 31 января прочитаю. Говорят, что с приходом этого дня начинались так называемые афанасьевские морозы. День Афанасия или день Ломоноса известен своими морозами. Говорят, на Ломоноса нас легко отморозить. Если пришел Ломонос, прячь щеки и нос. Для предков каждый день имел определенное значение. И именно поэтому приметы на 31 января для них также были актуальны. 31 января не только анализировали природные явления и приметы, но также прочитали память святителя Афанасия Великого и Кирилла, архиепископов из Александрии. Александрии. Считалось, что в этот день нужно было избавляться от нечистой силы. Крестьяне проводили разнообразные обряды, чтобы победить злых духов. Изготавливали обереги.
Слушай, я тут вижу просто в YouTube-трансляции развернулась дискуссия по поводу тебя. Там одни говорят, молодец, другие говорят, ну и каша в голове там или что. Я хочу прям провести голосование, которое мы в начале следующего часа набьем. Согласны в целом поддерживаете Михаила Светова или не поддерживаете? Вот в том, что он говорит.
Нагонят вам ботов сейчас, я чувствую.
Да, мы по телефону.
Мы
там
по телефону,
бот,
да.
Не нагонят, и 5 минут проведем. Если вы согласны, то 8495, код Москвы, 660-06-64, согласны, поддерживаете Светова в основном. Если не 660-06-65, 5 минут продлится голосование.
Начался подсчет ваших голосов.